Добрый день всем слушателям Аюрведа Радио. Если вы очень активно не празднуете конец света, то вы слушаете Аюрведа Радио. Я могу об этом догадываться. Если вы собрались сегодня в час дня по Москве слушать Аюрведа Радио, то вы наверняка знаете о том, что с этого момента именно сегодня у нас начинается прямой эфир. И в гостях у нас сегодня в эфире Аюрведа Радио Владимир Георгиевич Жданов. Мы поговорим о важных вещах. И сейчас с Владимиром Георгиевичем я связываюсь по скайпу. Он находится не в студии Аюрведа Радио, но вот такие вот способы связи современные нам помогают проводить эфиры вне зависимости от того, где находится человек. Алло.
Алло, добрый день. Добрый день, Олеся. Здравствуйте, слушатели Аюрведа Радио.
Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Приятно вас слышать. Мы уже объявили несколько дней назад всем нашим слушателям, по крайней мере, тем, кто следит за новостями на сайте Аюрведа Радио, что сегодня у нас прямой эфир. И тема у нас написана на сайте, но давайте я предлагаю вам объявить об этой теме и, соответственно, параллельно что-то рассказать об этом.
Ну, тема нашего сегодняшнего разговора – это метод Геннадия Андреевича Шичко. Это наш знаменитый ученый, психофизиолог, который работал в Ленинграде и разработал наш отечественный психоаналитический метод, который позволяет любому человеку любое новое полученное знание превратить в свое глубокое убеждение и даже в подсознательную потребность. Вот этот метод, о его сути, о его применениях как раз сегодня хотелось бы рассказать слушателям Аюрведа Радио, потому что мы очень успешно вот на протяжении уже почти 30 лет применяем этот метод в помощи людям в избавлении от различных зависимостей, от вредных привычек, от алкоголя, табака, там, переедания, от дурных мыслей, от различных страхов, комплексов. Также мы применяем его для того, чтобы людям помочь ускорить процесс, скажем, восстановления здоровья, зрения, избавления от многих болезней. То есть вообще метод очень широко сейчас применяется, многие люди его практикуют. И вот я заведую кафедрой практической психологии и психоанализа, и главное научные разработки нашей кафедры – это как раз вот развитие метода Шичко и его практических применений.
Да, вот прежде чем мы более подробно узнаем об этом методе от вас и о возможностях избавиться от дурных привычек и даже о возможности поправить свое зрение, я скажу о том, что так как у нас это прямой эфир, он будет продолжаться минимум час, а как показывает практика, обычно мы задерживаемся чуть дольше, чтобы успеть разобрать все ваши вопросы. Итак, вы можете присылать все же свои вопросы нам на e-mail radio@tursunov.ru. Ну, либо же, как всегда, дозваниваться по скайпу. Аюрведа Радио – это наш логин. Присылайте свои вопросы в любое время, как только они возникнут. Итак, наш прямой эфир продолжается. Владимир Георгиевич Жданов рассказывает нам об очень важных, актуальных вещах.
Хорошо. Спасибо большое. Я вот ваше радио хотел бы еще через ваше радио еще раз поздравить Олега Геннадьевича Тарсунова с очень успешной защитой кандидатской диссертации. Я присутствовал в Москве на этой защите. Это действительно было впечатляюще. Это был, в общем-то, конечно, такая бомба своеобразная. Человек для медицины – это вообще нереально, чтобы человек за счет своих убеждений тысячи людей, так называемых культурно пьющих, побудил к отказу от алкоголя, от табака, от дурных привычек, перейти на здоровый образ жизни. Это действительно выдающаяся диссертация, и я еще раз поздравляю через ваше радио Олега Геннадьевича с очень успешной и прекрасной защитой.
Да, вот вы сказали такую фразу «культурно пьющих». Мне кажется, это словосочетание довольно-таки опасно. Как вы считаете?
Я его в кавычках всегда, так называемых культурно пьющих людей. Конечно, это одно из самых больших заблуждений, которые внедрили в головы людей о том, что можно пить, надо пить, но надо пить культурно, надо пить умеренно. На самом деле мы должны всем говорить, что надо жить трезво. Только трезвый образ жизни достоин нормального, разумного человека. любое употребление алкоголя есть употребление во зло, то есть это злоупотребление, и поэтому никакого культурного, умеренного и разумного отношения к алкоголю быть не может. Единственное разумное отношение к нему – это полный отказ. И вот это тоже следует из лекций Олега Геннадьевича. И я очень рад, что мы на этом фронте большие с ним соратники. Ну а что касается метода Шичко, то это действительно уникальнейшая научная разработка в нашей советской русской физиологии. Сделал Шичко ряд важных открытий в конце 60-х, в начале 70-х годов. Надо сказать, что сам он человек с очень непростой судьбой. Он 22-го года рождения. Из этого года рождения на фронте погибли из мужчин 97%. И вот он под Сталинградом был очень тяжело ранен. Он морской офицер, потерял обе ноги. На протезах закончил университет Ленинградский, биологический факультет. И вот занимался разработкой методов воздействия слова на человека. И в конце концов это вылилось вот в этот удивительный метод Шичко, психоаналитический метод, про который сегодня и будем мы говорить. Шичко сделал ряд важных открытий в области психофизиологии мозга. Первое – это он открыл социально-психологическую запрограммированность поведения всех людей. А что это такое? Ну вот нам кажется, что мы люди свободные, что хотим, то и делаем. Как хотим, так и живем. Но это очень и очень далеко от истины. У каждого человека в сознании, и что хуже всего, в подсознании, мы это даже разумом и не контролируем, записаны сотни различных программ и стереотипов поведения. И человек, всякий раз попадая в ту или иную конкретную ситуацию, не думая, включает нужную ему программу, вот как будто кассету в магнитофон вставляет. И эта программа управляет всеми его действиями. Ну, например, вот утром вы проснулись. Раз, и включили у себя в сознании программа «Утро». Умываетесь, одеваетесь, собираетесь, идете на работу. Абсолютно не думаете, что и зачем вы делаете. У вас за вас это думает в голове стереотип, ваша программа. И придя каждый раз в ванную комнату, взяв кусок мыла, вы же не думаете с любопытством, что это такое и с какой стороны его укусить. Сработает программа, намылились, умылись, побежали дальше. Пришли на работу, щелк, включили производственную программу. Все мы специалисты в своем деле. Знаем, с чего начать, как начать, что делать. Начинаем на работе работать, даже, может быть, и не думая об этой работе. Работает программа. Но это программы положительные, а, к сожалению, в голове есть и программы отрицательные, которые человеку мешают жить, разрушают его и здоровье, в том числе разрушают и зрение. А я, как ведущий специалист в нашей стране, да и в мире по восстановлению зрения, об этом тоже должен вам, конечно, сказать и рассказать. Ну, одна из таких ложных программ, которая записана в голове, это вот как раз программа алкогольная. Записана у человека в голове программа. Вот тут сейчас праздник подойдет, тут хоть, как говорится, штаны продай, но бутылку сбегай купи и выпей. И человек на последние деньги бежит, покупает эту бутылку алкоголя, пьет ее. С этой бутылки он дуреет, нехорошие поступки совершает. На утро, как правило, болеет от всего этого. И тем не менее, перед каждым праздником все равно эта программа гонит его в магазин за этой бутылкой. У некоторых людей в голове записана мощнейшая программа на сосание ядовитого табачного дыма. И время от времени ему ничего не надо, только бы вот выбежать на крылечко в этот мороз и насосаться этого ядовитого дыма. Хотя все знают, что табак – яд, что табачный дым на 10 лет укоротит вашу жизнь, что прежде чем умереть, вы еще лет 10 будете тяжело болеть. И тем не менее, вот эта вот ложная программа о том, что надо сосать этот табачный дым, перебивает все, и человек бежит и употребляет этот табачный дым. Такая же ложная программа записана у многих людей, которые носят очки. Насчет очков. И звучит примерно так, что зрение у всех ухудшается, оно ведь и ботинки снашиваются, но врачи мне помогут, а очки меня спасут. Самое главное, самому вот при этом ничего делать не надо. Вот лень – это очень важная составляющая многих отрицательных программ в головах людей. Вот это открыл Шичко, что у человека голова набита программами, том числе и программами положительными и отрицательными. Но как они, эти программы, там у нас формируются и получаются? У человека в голове более 15 миллиардов нервных клеток нейронов. И вот эти нервные клетки нейроны имеют свойство образовывать между собой различные нейронные связи, в том числе устойчивые нейронные связи. И вот, скажем, у меня в голове группа нейронов образовала устойчивые связи, а выход на нервное окончание барабанных перепонок моих ушей. И вот у меня в голове вот эта группа нейронов, она обозначает мое имя и отчество. Всякий раз, когда я слышу «Владимир Георгиевич», в ушах задребезжало «Владимир Георгиевич», в мозг пошел сигнал, и сработала программа, что я Владимир Георгиевич. Я оборачиваюсь и говорю: «Да, я вас слушаю». На Ивана Ивановича я не обернусь, а на Владимир Георгиевича я всегда обернусь, потому что у меня в голове записана программа «Я Владимир Георгиевич». Скажем, у меня в голове несколько сот миллионов нейронов образовали устойчивые связи. Это моя профессиональная подготовка. Я много учился, меня много учили. Я вот знаю то, что многие люди не знают. А люди все тоже являются профессионалами в своем деле. То есть у них на уровне нейронных структур записаны как раз вот эти вот программы, программы, в том числе производственные программы. Но вот я еще раз говорю, что эти программы бывают положительными, но, к сожалению, есть и программы отрицательные. Это прежде всего алкогольная, табачная программа, программа на переедание, программа на какие-то страхи, комплексы и так далее. И вот эти программы человеку мешают жить. И вот Шичко открыл, что да, у человека, у всех людей в голове существуют вот эти вот программы. Попадают они очень просто. Ребенок, когда рождается, у него ни одной такой программы в голове нет. То есть, вообще, Шичко, он ученик и последователь академика Ивана Петровича Павлова. Павлов, как мы знаем, он у нас автор теории условных и безусловных рефлексов как основы взаимодействия живых с организмом со средой. Так вот, Шичко, он как талантливый ученик, развил эту теорию, довел до совершенства и предложил метод, который во всем мире сейчас и называют метод Шичко, согласно которого любой человек быстро, легко и безболезненно может избавить себя от любого вредного приобретенного условного рефлекса, который в народе называется вредной привычкой. И вот он очень подробно разобрал, как наши дети программируются на употребление алкоголя и табака. Это очень любопытно. Ребенок родился, у него в голове нет ни одного условного рефлекса. В момент рождения рефлексы только безусловные, а именно дышать, сосать, кричать, двигаться, хватать. Но с первых минут жизни ребенок жадно впитывает окружающий. Этот мир формирует его отношение к этому миру. Вот те самые социально-психологические программы. Если бы нашим детям никто никогда в жизни ничего бы про алкоголь, табак не рассказал и не показал, то они бы так лет бы до 150 доживали, так бы все здоровенькие умирали. Но в том-то и дело, что расскажут и покажут очень и очень быстро. Скажем, на зубок приглашают друзей, гостей, бутылки на стол, пьют, песни поют, пляшут. Он сидит в коляске и все прекрасно понимает, что пляшут и песни поют с этих бутылок на столе. Приходит сосед к отцу, с папиросу в зубы, дым в потолок пускает, умный разговор ведут. Не понимает, о чем говорят, но думает, они умные, наверное, потому и умные, что дым сосут. И тоже выходит в подсознание информация о табаке, что надо его употреблять. Тут подключается телевидение. Эти детские мультики, в кавычках детские, в которых герои употребляют и алкоголь, и табак, и все это тоже действует на подсознание наших детей. Скажем, сериал «Ну погоди», «Волк» на протяжении всех серий не выпускает сигарету изо рта. Скажем, «Крокодил Гена» и «Чебурашка». Крокодил – это отрицательное вообще для психики человека явление. Но если ему засунуть в рот трубку с табаком, то он становится очень милым и приятным крокодилом Геной. Опять положительное качество замыкается на табак. Скажем, «Трое из Простоквашино». Мальчик 6 лет ушел в деревню жить. Ему не дали в рот папиросу. Ну, понятно, 6 лет. Но у него папа курит, папа добрый. Мама не курит, мама злая. Опять положительное качество и табак. И вот таким образом у ребенка в подсознании формируется положительная установка на употребление и алкоголя, и табака. В 3 года он пытается попробовать, не получается. А в 5 лет уже как-то начинает к этому делу стремиться и начинает приобщаться к алкоголю, к табаку. И в конце концов получаем то, что мы с вами и имеем. Вы думаете, что это просто примитивное представление? Я согласен, оно очень простое. Вообще у Шичко все очень просто. И чем оно проще, тем лучше. Но вот вам пример. У меня, я жил всю жизнь в Академгородке в Новосибирске. Рядом с моим домом был детский сад. Туда младшая дочка ходила. Как только я понял, вот как формируются эти программы на дурное в головах детей, я пошел вот в этот детский сад, старшую группу, 6-леток. Здрасте, здрасте. Вы как живете? Да хорошо. А во что дети играют? Ну вот у нас программа утверждена с печатью. Я говорю, нет. Меня интересует, в праздник у вас дети играют? Ну что, Владимир Георгиевич, праздник – любимая детская игра. После каждого праздника дети играют в праздник. Я говорю, вчера праздника не было, давайте мы им устроим игру. Я хочу, как психолог, посмотреть, как дети 6-летние играют в праздник. Да ради бога, дети проснулись, а сегодня мы играем в праздник, праздник, ура! Все дети моментально приосанились, мы, взрослые, стоим в стороне. Они тут же составили столы, расставили стульчики, расставили кубики в виде стаканов, кегли в виде бутылок. Тут у них шарики, мячики, закуска. Тамада у них объявился. Открывай, наливай, тосты поднимай. Да тосты-то поднимают, я заслушался. За прекрасных дам, за вечную любовь, за успехи на производстве. Чокаются, делают вид, что пьют. Кто-то крякает, кто-то морщится, кто-то рукав после этого занюхивает. После 3-го стакана мальчишки встали, начали ходить, изображать из себя пьяных. Засунули в рот авторучки и начали вроде как дымить, курить. Начали друг на друга задираться, обиды как какие-то старые вспоминать. Начали вдруг матом материться. Воспитательница хотела прекратить это безобразие. Я ее придержал и говорю, ну подождите, чем-то же закончится должен этот праздник. Ну а дальше, естественно, вмешались девчонки. Начали забияк растаскивать, на себя их грузить, носить, на диваны, кровати укладывать, уговаривать, успокаивать. Ну, в общем, натуральный праздник. Вот у этих 6-летних детей в подсознании уже сформирована мощнейшая программа. Что такое праздник? Праздник – это обычный день, когда на работу ходить не надо, когда накрывают большой и вкусный стол. На этот стол в красивых бутылках ставится вот это самое дурево. Человек его употребляет, дуреет. А там, что хочешь вытворяй, тебе все с рук сойдет. Сегодня праздник. Я пошел к 3-леткам в ясельную группу. Здрасте, здрасте, в праздник играете? Нет. Но я им рассказал об этом программировании на дурное. В один голос нянечка и воспитатель. Владимир Георгиевич, так у нас же еще хуже. 6-леткам что-то же можно объяснить, нашим 3-леткам вообще же ничего не объяснишь. Нам санэпидстанция категорически запретила выводить ясельников за территорию детского сада. Почему? Да потому что дети всех до единого курящих родителей первое, что делают, когда выведем за территорию, самый заплеванный окурок в урне хватанет, идет, сосет, и не можем отобрать. А почему нельзя? Папе, мама, можно, ему-то почему нельзя? Так вот, я бы хотел обратиться к уважаемым папам, мамам, бабушкам и дедушкам. Вот эти 3- и 6-летние дети с вот такими уже записанными в подсознании программами, как только у них появится реальная возможность заменить кегли на настоящие бутылки, как только они научатся раскуривать эту наркотическую вонючую палочку с ядовитым табачным дымом, они начнут и пить, начнут и курить, и покатятся они туда, куда, наверное, ни один папа, мама не хочет, чтобы вы дети укатились. В 92-м году с подачи Международного валютного фонда Ельцин и Гайдар у нас в России конвертировали рубль. До 92-го года у нас в стране не было проблемы под названием наркомания. Не было такой проблемы. И как мы сейчас поняли, по одной очень простой причине. В Советском Союзе невозможно было поменять рубли на доллары. И для наркомафии Советский Союз представлялся большим белым пятном. Какой смысл сюда было везти эти наркотики через укрепленные границы, рисковать, продавать, собирать рубли? А что с рублями делать? Куда их девать? Как только открыли обменные пункты, в этот же день на нашу страну, как волки, набросилась мировая наркомафия. Она организовала дополнительное производство, сбыт, распространение, рекламу. И только в прошлом году, по данным Государственной Думы, более 15 миллиардов долларов чистой прибыли мировая наркомафия вывезла из нашей страны. Да за эти 15 миллиардов долларов они любого нашего ребенка убьют, не задумываясь. Любого убьют, посадив на иглу. Вот как уберечь детей от той участи, которая им уже уготована? Вот как у своих собственных детей разрушить в подсознании вот эти программы на алкоголь, на табак, на наркотики, на смерть? Как? Ни медицина, ни педагогика даже задачи себе такой не ставят. Единственная наука, которая дает ясный, грамотный и точный ответ, что нужно сделать с детьми, чтобы разрушить эти ложные программы, это вот метод Геннадия Андреевича Шичко. Вот это комплекс, что я вам рассказал, это все связано с социально-психологическими программами в головах людей, как положительными, так и отрицательными. А вообще Шичко, он работал в Институте экспериментальной медицины в городе Ленинграде, был старший научный сотрудник, защитил диссертацию, написал кандидат медицинских наук, кандидат биологических наук, вернее. Он защитил диссертацию и написал монографию под названием «Вторая сигнальная система и ее физиологические механизмы». Шичко сделал очень важное открытие в области психофизиологии мозга. Он открыл, что слово, которое человек пишет перед сном своей рукой на бумаге, в простом так называемом состоянии, оно действует на сознание и подсознание в сотни раз сильнее, чем слово услышанное, увиденное или сказанное. Вот это очень важное открытие, очень, я считаю, важное и ключевое открытие, которое позволило ему и создать свой психоаналитический метод помощи людям, страдающим зависимостями. Для Шичко понятие «вторая сигнальная система», а это воздействие слова на человека, включали только три вида слов. Слово услышанное, да, действует на человека. Идет человек, слышит «караул», «караул», заметался, побежал, слово подействовало. Слово увиденное тоже действует на человека. Идет человек, смотрит табличка, написано «не стой под стрелой» и «череп с косточками». Тут же все останавливаются и давай головой крутить, где же эта стрела, под которой стоять не надо. Подействовало слово увиденное и слово сказанное. Вот я что-то говорю, и это слово так или иначе на меня тоже воздействует. Так вот Шичко экспериментально обнаружил, что то слово, которое человек своей рукой пишет на бумаге перед сном, по силе воздействия на сознание, подсознание, в сотню раз превосходит услышанное, увиденное или сказанное. Вот как он к этому пришел? Он ставил такие эксперименты. Любому человеку вытянутую руку на нитке давал капельницу с чернилами. Завязывал глаза, внизу расстилал лист бумаги и говорил человеку: «Ну-ка думай, представляй». Круг, 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 круг. Человек думает, круг, круг. Смотрит все, а рука у него рисует этот круг. Линию представляет, линию рисует, крест, крест. То есть даже непроизвольно родившаяся в мозге мысль так или иначе передается на тончайшие движения пальцев наших рук. А представьте, какое идет воздействие на мозг, когда человек выписывает вот эти буковки. Рука – орган, который вышел у человека из мозга. И вот Шичко как раз это все и открыл, и положил в основу своего метода. Когда человек что-то слышит, у него в одно ухо влетело, в другое ухо вылетело. Цена этой информации в народе известна. Когда что-то видит, работает только зрительный канал восприятия информации. А когда он что-то говорит, у него работает язык, моторика и слух, он себя слышит. Но когда человек что-то пишет, эта информация, которую он пишет, параллельно, одновременно закачивается в наш мозг по четырем каналам воздействия. Первое – рука. Через руку – раз. Второе – каждый, кто пишет, глаза видят, зрение работает – два. Оказывается, каждый, кто пишет, про себя повторяет то, что пишет, идет язык, работает – три. И каждый, кто повторяет, себя внутренним слухом слышит то, что он повторяет. Идет перемножение четырех каналов воздействия информации на мозг. И это еще не все. Шичко изучал так называемые просонные состояния. Что это такое? Ну вот человек может находиться в двух устойчивых состояниях. Состояние бодрствования и состояние глубокого сна, когда уже спит и ничего не слышит. Но между этими двумя состояниями, оказывается, есть довольно большой набор так называемых просонных состояний, когда человек еще не спит, но уже и не бодрствует. Но самое яркое просонное состояние – это гипноз. Ведь человек под гипнозом не спит, он ходит, что-то делает, но ведь он же и не бодрствует, он полностью чужую волю выполняет. Шичко, кстати, и начинал изучать именно гипноз, но потом он от гипноза категорически отказался. Ну, во-первых, это недопустимое воздействие на психику человека. Недавно православная церковь, многие другие церкви категорически отвергают любые формы гипнотического воздействия. А с другой стороны, Шичко нашел, что есть другие, еще более сильные, чем гипноз, просонные состояния, но абсолютно безопасные для психики человека. И вот когда человек вечером перед сном садится писать, он уже устал, он уже клюет носом, но вот он пишет, пишет. И вот это одно из самых продуктивных просонных состояний. Дело в том, что у нас у каждого в сознании есть свой собственный бюрократ. Это отдел критики коры головного мозга. И этот бюрократ настолько противный. Все, что мы слышим хорошее, он сомневается. Да нет, нет, не может быть. А все, что плохое, без запинки идет. Так вот, этого бюрократа можно обмануть. И когда человек перед сном садится что-то писать, уже устал, уже клюет носом, а бюрократ, он ленивый, он в этот момент отключается, и все, что человек пишет на бумаге, напрямую идет на уровень его подсознания. И вот когда Шичко понял, что у человека голова набита программами, в том числе программами ложными, и что вот так сильно воздействует слово, которое человек своей рукой пишет перед сном на бумаге, перед ним встал вопрос, а можно ли помочь человеку разрушить вот эти ложные программы, а вместо них записать новые правильные программы? И Шичко нашел блестящее решение этой задачи, которое мы сегодня и называем психоанализ Шичко. Что он... Вот смотрите, у человека в голове на уровне нейронных структур записаны различные ложные программы. Ну какие? Ну типичные. Что алкоголь – это хорошо, табак – прекрасно, ешь побольше – будешь здоровый, очки спасут, врачи помогут, самому делать ничего не надо. Но вот человек, ему говоришь, слушай, а ты возьми и перед сном попиши прямо противоположные установки. Вот сядь перед сном, напиши на бумаге, что алкоголь – это яд, что табак – это яд. Напиши, что вот без питания совершенно глупое – это тоже яд для человека. Напиши, что очки калечат твои глаза. Человек садится и пишет эти новые установки. Написал и лег спать. И в тот момент, когда человек заснул, у него относительно одного и того же предмета в голове записано оказалось два прямо противоположных представления. Алкоголь – это хорошо, но это яд. Табак – это прекрасно с друзьями покурить, но это смерть. Очки вроде помогают, но очки и калечат глаза. Но у нормального человека два прямо противоположных представления об одном и том же предмете одновременно существовать не могут. Иначе такой человек называется шизофреник. Он думает, что оно и белое, и черное, оно и хорошее, и плохое, у него раздвоение. Нет, оно все либо хорошее, либо плохое. И вот ночью, когда человек спит, у него в голове начинается мощнейшая борьба этих программ. Ложные программы. Не может быть. Ну как же не может быть? Я ведь только что разобрался. Истина-то как раз вот в этих правильных программах. И ночью у человека начинают разрушаться нейронные связи, связанные со старыми ложными программами. И начинают укрепляться, утверждаться новые нейронные связи, формироваться, связанные вот с этими новыми правильными представлениями. И как только у него разрушаются ложные вот эти связи, ложные программы, и формируются новые, у человека полностью пропадает его личное подсознательное желание жить по старым программам. И появляется наоборот его личное подсознательное желание жить вот с этими новыми программами. Скажем, у алкоголика полностью пропадает интерес к алкоголю. Полностью. Причем на людей, которые употребляют пиво, вино и водку, он смотрит как на людей сумасшедших. Сумасшедшие люди травят себя ядом. Но нормальный же человек не должен себя ядом травить. У курильщика полностью пропадает тяга к табаку. Более того, возникает неприятие чужого табачного дыма, начинает раздражаться, что вы тут ходите, всех травите этим ядом и так далее. у наркомана пропадает тяга к наркотику. Кстати, я хочу подчеркнуть, что единственный в мире научный метод избавления наркомана от наркотической тяги – это только метод Геннадия Андреевича Шичко. Сколько этому несчастному наркоману в клинике кровь не чистят, у него в голове одна единственная мысль – поскорее из этой клиники убежать, добежать до наркодилера, купить дозу и колоться. Вот как вот эту глупость у него выбросить из головы, что ему надо бежать к наркодилеру и покупать этот наркотик? Единственный метод – это метод Геннадия Андреевича Шичко. И вот, когда он это все понял, он сформировал этот свой метод и начал сам очень успешно его применять. Начал успешно применять, он жил в городе Ленинграде, на площади Светлана, рядом огромный завод под названием Светлана. И люди к нему потянулись просто за помощью. Шичко проводил вот такие вот группы, обучал людей этому методу, рассказывал, давал им новую правильную информацию, скажем, об алкоголе, о табаке, о наркотиках. И люди избавлялись от этих дурных и вредных привычек. Я бы хотел вот особо подчеркнуть, что, вы знаете, Шичко, когда начал разбираться со вредными привычками, он сделал тоже ряд, в общем-то, ну, совершенно парадоксальных выводов о том, что алкоголизм, наркомания, скажем, ношение очков, курение – это не болезни. Это никакие не болезни, это просто вредные человеческие привычки. И вот это уже очень важный вывод, который сделал Шичко, который очень помогает нам сейчас понять и суть алкогольной проблемы в стране и табачной, и наметить пути ее решения, каким образом эту проблему можно быстро, легко и безболезненно у нас решить. Я вот очень много читаю различных публичных лекций на эти темы. И я всегда в любой аудитории спрашиваю, как вы думаете, алкоголизм, наркомания – это болезни или это вредные привычки? Процентов 95 поднимают руки, что это болезни. На самом деле – это вредные человеческие привычки. Это искаженное сознание в голове человека относительно вот этих ядов, алкоголя, табака, других наркотиков. И вот это открыл Шичко. И выдумки о том, что алкоголизм и наркомания – болезни, это выдумки как раз алкогольной, наркомафии. Но существует несколько изящных доказательств, которые Шичко в свое время приводил, о том, что и алкоголизм, и наркомания – это не болезнь. Ну, можете ли вы представить какую-нибудь болезнь, чтобы человек в разгар болезни собрал семью за столом, стукнул кулаком по столу и сказал: «Слово мужчины, с этой минуты я перестаю болеть». И перестал бы болеть. Ну, скажем, дизентерия. Третий день, самый понос. А он семью собирает, с кулаком по столу, слово мужчины, перестаю болеть дизентерией. Надолго хватит? Ну, я думаю, на часок. Побежит болеть, надо его лечить. Сколько мы знаем ситуацию, когда алкоголик собирал семью кулаком по столу и говорил: «Ни грамма больше в рот», и жил дальше трезво. Странная какая-то болезнь. Еще одно доказательство, которое тоже приводил Шичко. Ставьте на необитаемый остров, мы отвезем 5 безнадежных больных. Больной рак, последняя стадия. Больной туберкулезом, последняя стадия. Алкоголик – последняя стадия, наркоман – последняя стадия, курильщик, который уже легкими кашляет. Оставим им на этом острове еду, ни одной таблетки, ни одного лекарства и уплывем. Через год что мы увидим? Больной раком умер, его никто не лечил. Больной туберкулезом умер, его никто не лечил. А алкоголик, наркоман, курильщик с красными мордами лица прыгают по берегу, увидали корабль, радостно кричат: «Дури, дури-то нам привезли, мы тут совсем целый год без дури с ума сходим». Но ведь ни один из них не умер. Более того, врачи их обследовали, глаза все 1000 раз здоровее, чем когда их туда умирать привезли. Так что это за болезнь? Убрали возбудитель, и болезнь сразу вся и закончилась. У нас, кстати, алкоголики и наркоманы иногда совершают преступления, иногда серьезные. Иногда их за это садят в тюрьму и иногда надолго. И вот представляете, алкоголик, наркоман сидит в тюрьме, скажем, 8 лет. 8 лет сидит в тюрьме живой. Через 8 лет он выходит из тюрьмы живой. А за эти 8 лет половина его собутыльников они уже подавляющие. У нас удивительная страна, Россия. Смертность мужчин в возрасте от 30 до 50 лет в тюрьме в 4 раза больше, чем на воле. Нет в тюрьме алкоголя, нет там наркотиков, нет там этой проблемы сверхсмертности мужчин. А вы знаете, уважаемые радиослушатели, почему наркомафия и алкомафия так упорно вбивает в голову миф о том, что алкоголизм и наркомания – это болезнь? Да потому что для этой мафии нет более важной идеологической задачи, чем убедить общество, что это болезнь и что от нее можно вылечить. Иди, человек, пей, что ты боишься? Вот твоя свора наркологов тебя возьмет, да и вылечит. Иди, молодой человек, уколись, что ты стесняешься? Москва завешена объявлениями. Лечу от наркомании. За 2 дня лечу, за 3 дня лечу от наркомании. Иди, вылечат. Но ни одного же еще не вылечили. Потому что это никакие не болезни. И вот Шичко это очень ясно и четко понимал. А как-то это он понял, он сразу и понял, каким образом надо человеку помочь избавиться от вот этих глупостей в голове, чтобы у него не было желания идти в магазин, покупать эту бутылку с ядом, наливать стакан и заливать внутрь себя. Как только эта программа у него в голове разрушается, он становится свободным от этой проблемы, совершенно свободным человеком. Свободным от алкогольного, от табачного и от другого наркотического рабства. Шичко разработал свой словарь. Вот это тоже очень интересная вещь. Словарь его метода. Мы его изучаем на курсах, а я провожу регулярно курсы по восстановлению зрения, избавлению от вредных привычек. И мы этот словарик все под запись пишем, люди его усваивают. Ну, какие там ключевые слова? Ну, первое, что такое абсолютный алкоголь? Абсолютный алкоголь – это этиловый, 100% этиловый спирт. Это наркотический яд, смертельный яд. Кстати, вот люди многие удивляются, у нас в магазинах продают смертельный наркотический яд в виде водки, пива и вина. Потому что в состав пива и вина водки входит как раз вот этот этиловый спирт. Смертельная доза спирта больше 8 грамм на килограмм веса. Наркозная доза, а это наркотик, он в состояние наркоза человека приводит, потери болевой чувствительности. Порядка 4-6 грамм на килограмм веса. И медицина около 300 лет использовала алкоголь как наркотик при операции. Это вот людям рассказываешь, они это все записывают под запись, начинают это дело активно усваивать, и в голове у них формируется программа отношения к алкоголю именно как к яду. Скажем, такое словосочетание абсолютно нелепое – алкогольные напитки. В русском языке слово «напиток» имеет корень «пит». То, что питает, то, что питательно, то, что можно пить. Наркотический смертельный яд, можно им только травиться. Пить его никак нельзя. Поэтому люди записывают у нас, что нет больше никаких напитков алкогольных. Есть яд, есть алкогольный яд в виде пива, алкогольный яд в виде коньяка, шампанского и так далее. А зачем вот эти вот яды назвали в свое время напитками? Их назвали напитками для того, чтобы нас запрограммировать на их употребление. И детей наших запрограммировать. Ребенок знает, чай – напиток, молоко – напиток. Оказывается, пиво, вино, водка – тоже напиток. Но раз напиток, так открывай рот и пей. А пить-то их нельзя. Еще, значит, даже вот такие понятия, как пить, курить, переедать. Это, оказывается, тоже слова из той самой программы, ложные программы, которые в нас закладывали. По отношению к алкоголю, курить по отношению к табаку, переедать по отношению к безразборному питанию – это тоже нонсенс. И люди тоже пишут, что нет таких слов «пить по отношению к алкоголю», «курить по отношению к табаку». А есть слова «отравлять себя алкогольным ядом», «отравлять себя табачным ядом», «отравлять себя смешанным, скажем, излишним питанием», «калечить глаза очками», не носить очки, а калечить глаза очками. И вот человек начинает активно усваивать эти новые понятия, и в голове у него уже формируется совершенно другое отношение и к алкоголю, и к табаку, и к очкам. И это отношение, так или иначе, оно заставляет человека полностью изменить свою жизнь, свое миропонимание. Скажем, мы меняем все производные слова, связанные вот с этими. Скажем, сегодня я встретил пьяного. Пьяного надо зачеркнуть и написать, что встретил человека, отравившего себя алкогольным ядом. Вот кто такой пьяный. Это человек, который отравил себя алкогольным ядом. Сегодня я в компании пьющих, курящих не был. Пьющих, курящих – это тоже слова из той самой программы, которая нас программирует. Люди пишут, сегодня я в компании сумасшедших людей, отравляющих себя алкогольным и табачным ядом, к счастью, не был. Кстати, мы так и пишем. Пить, курить, переедать – это отравлять себя ядами. А, скажем, пьющие и курящие, мы даем такое определение по Шичко. Это сумасшедшие люди, отравляющие себя алкогольным и табачным ядом. Кстати, это придумал даже не Шичко. Это не придумал никто, это позиция Всемирной организации здравоохранения. По Москве до недавнего времени было очень много рекламы алкоголя. А внизу было мелкими буквами написано: «Употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Поворачивается реклама табака. Еще более мелкими буквами: «Употребление табака вредит вашему здоровью». Но если человек что-то сам сознательно делает, что вредит его здоровью, такой человек нормальным не является. В психиатрии есть соответствующий диагноз, который называется шизофрения. Есть люди, которые утверждают: вот я хорошо, я прекрасно. Еще более серьезное психическое расстройство, когда человек наносит вред своему здоровью, а из этого еще и пытается извлечь удовольствие, такое психическое расстройство называется мазохизм. Поэтому мы с вами, к сожалению, сегодня живем среди алкогольных и табачных шизофреников и мазохистов. И когда люди это начинают усваивать, они вдруг понимают, что трезвый человек – это нормальный человек, а человек с пивом и сигаретой – это человек сумасшедший. И снова стать сумасшедшим человеком, человеку, ну, никак после этого попасть снова в рабство и алкоголя, и табака. Еще много разных слов мы, Шичко, новых ввел в свою науку. Скажем, воздержанник. Воздержанник – это запрограммированный на алкоголь, на табак человек, который по какой-то причине не употребляет алкоголь и табак. При этом испытывает мучения от своей этой вынужденной трезвости. Ну, скажем, типичный пример воздержанника – это человек, который пришел от врачей-наркологов. Ему зашили ампулу или загипнотизировали, закодировали и сказали: выпьешь, умрешь. Его держит страх. Но программа у него в голове не разрушена, и он ходит мучиться от того, что все вроде как нормальные люди могут пить, курить, а ему этого делать нельзя. Ну, скажем, типичный пример воздержанника – это, скажем, человек, который на диете. Вот он на диете усел, скажем, с понедельника, диета, чай, газета, кефир, морковка, 3 дня. И в первый день у него кефир, морковка, на второй день уже глаза б не видели этот кефир, морковку, а все вокруг счастливые, что хотят, то едят, и в конце концов человек бросает, потому что вот так воздерживаться – это очень и очень трудно. А есть понятие «сознательный трезвенник». Это человек, который разрушил у себя, скажем, алкогольную программу, записал трезвую программу, и он ходит и радуется своей трезвости, гордится своей трезвостью. И снова употреблять эту яд, эту отраву у него нет ни малейшего желания, потому что у него в голове ясная программа трезвой и здоровой жизни. Интересные моменты. Шичко, для того, чтобы разрушить вот эти ложные программы, он придумал очень интересную находку. Это 4 основных вопроса психоанализа Шичко. Вот могут радиослушатели даже эти вопросы записать. Они очень хорошо помогают разобраться вообще в любой проблеме, которая человеку мешает жить. Первый вопрос. В каком случае некоторые люди, именно не я, некоторые люди, ну, скажем, употребляют алкоголь? Пенятся там дома с уборкой, или боятся начальника, или, скажем, употребляют табак, ну, все что угодно можно. То есть вот именно ключевая фраза: в каком случае некоторые люди, и вот здесь мы поставить можем любую вредную установку, любую вредную привычку. Второй вопрос: зачем они это делают. Вот здесь надо взять и понять, что заставляет человека совершать вот эти отрицательные действия. Третий вопрос. Что в этом неправильного, плохого? И вот здесь, в ответе на третий вопрос, человек разбивает вот эти ложные свои понятия, записывает какие-то новые соображения на эту тему. И последний вопрос, самый главный, а как в этом случае поступите вы, скажем, без алкоголя, без табака, без наркотиков, без страха, без лени? И человек пишет себе программу, что я в этом случае буду действовать так-то, так-то и так-то. И у него в результате ложная программа начинает, а все это пишется перед сном, в просонном состоянии. И когда он ложится спать, у него ночью идет как раз борьба. Ложные представления начинают рушиться. Новые представления, с которыми он собирается жить дальше, они у него, так сказать, начинают укрепляться. И таким образом он избавляется на уровне подсознания от вот этой своей вредной привычки. Вот я свою младшую дочку по этому методу очень успешно избавил от страха перед экзаменами. Страх перед экзаменами – это тоже ложная установка в голове, от которой можно избавиться по методу Геннадия Андреевича Шичко. Ну, скажем, на первые 4 экзамена сдавала в 9 классе, ходят с подружками, зубами стучат, экзаменов боятся, друг на друга страху нагоняют. Я смотрел на это безобразие. Дня 4 до первого экзамена только дочка легла в кровать спать. Я говорю, ну-ка, Наташ, сядь за стол, ответь ко мне на 4 вопроса. Первый вопрос. В каком случае некоторые люди боятся экзамена? Она тут же пишет. Некоторые люди боятся экзамена, когда не знают билет номер 8, номер 12 и номер 20. Ну, боятся. Попадется, двойку получше. Зачем это делают? Пишет. Не учили. Что неправильного, плохого? Она пишет. Надо было учить. А как поступите вы? Она говорит, что писать? Я говорю, ну думай, пиши. А что думать? Я говорю, ну думай и пиши. Пишет, выучу билет номер 8. Я говорю, ну так учи. Нет, я спать хочу. Нет, ты выучи, сядь, разберись, напиши шпаргалку, а потом ляжешь спать. Минут 40 сидела, разбиралась, писала шпаргалку, легла спать. На следующий день только она в кроватку. Я опять, ну-ка, Наташа, садись за стол, отвечай на 4 вопроса. Разобрала 12-й, разобрала 20-й вопрос. А в ночь перед экзаменом пишет, а что их бояться? Сдам на отлично. И она дала экзамены. И мы даже не ожидали. Она же не была отличницей у нас. Но вот экзамены сдала на 5. А когда после 11 класса она поступала в Академию экономики и управления, конкурс был просто бешеный. Она уже за 2 недели сама говорит, папа, давай с тобой посидим, поработаем по этой системе, разобрала все свои страхи, чего боится, почему. На 3 пятерки, на 1/4 сдала вступительные экзамены. 5 лет училась, ни копейки денег за учебу мы не заплатили, а после окончания написала резюме в 4 фирмы по электронной почте, послала, во все ее пригласили на собеседование и во всех ее пригласили на работу. Она уже сама выбирала, где там денег больше, к дому ближе и так далее. Очень ей помогает. В ночь перед серьезным утренним разговором садится и пишет, я специалист, я прекрасно знаю свой предмет. На любой вопрос начальника, который меня будет экзаменовать, я найду, как достойно ответить. Вот и все. Очень ей помогает. Кстати, вот многие радиослушатели наверняка в ночь перед экзаменом писали шпаргалки. Я всегда в ночь перед экзаменом писал шпаргалку, но я ни разу этой шпаргалкой не пользовался. Мне и не надо было ей пользоваться. Это 100% метод Шичко. В ночь перед сном важнейшую информацию воспроизвести рукой на бумаге. Она как просто фотографируется там в подсознании, и она всегда будет возможность ее очень легко и легко востребовать.
Вот вы знаете, Владимир Георгиевич, еще в самом начале эфира к нам пришли несколько вопросов, например, такого содержания. Как избавиться от привычки много есть, как избавиться от негативных эмоций, таких как гнев, злость, раздражение, ненависть, ревность. Вот в этом случае метод Шичко тоже можно применять?
Я и говорю, вот эти 4 вопроса, вот запомните, вот в каком случае некоторые люди ревнуют? Причем некоторые люди, не я ревную, не кто-то, а вот некоторые люди ревнуют. Мы про некоторых людей можем все что угодно написать, потому что некоторые люди на ушах ходят. И вот мы пишем, в каком случае некоторые люди ревнуют. И вот тот случай и та ситуация, в которой с вами это было, вы описываете, как будто это другие люди. Потом начинаете разбирать, зачем они это делают. Ну вот, наверное, глупость, какие-то в голове установки, там, низкая самооценка и прочее. Что в этом неправильного, плохого? Напишите, здесь все неправильно и плохо, я достойный человек и т.д. и т.д. А как в этом случае поступите вы без ревности? И вы пишете, что в следующей ситуации я прекрасно себя буду чувствовать и так далее. Ну, в общем, и вот эту программу поведения позитивную человек себе записывает. И все это делает перед сном. И оно срабатывает, потому что уже в следующий раз в этой ситуации человек ведет себя совершенно другим образом, другим способом. Вот именно в этом как раз суть метода Шичко. Кстати, человек, чтобы полностью освободиться от ложной программы и записать себе новую программу, он должен поработать вот таким вот образом в отдельные дни, хотя бы раза два в неделю перед сном пописать все эти установки в течение полугода. Вот это тоже очень важный момент. Шичко открыл это чисто экспериментально. Вот я про себя могу сказать, у меня есть такой грех. Я люблю слушать и рассказывать веселые анекдоты. Но я заметил особенность. Встречу приятеля. Привет, привет. Расскажи что-нибудь веселенькое. У меня анекдот. Я ха-ха-ха. Но я точно, если в течение дня этот анекдот не вспомню, кому-то не расскажу. Если в течение недели опять где-то в компании его не вспомню, не расскажу. Я его почему-то через месяц забываю навсегда. И через месяц опять этого встречаю человека, друга, приятеля. Привет, привет. Расскажи что-нибудь веселенькое. А он тоже забыл. Мне рассказывал. Опять этот Жень. Я сам думаю, не может быть, чтобы я его не слышал. Но я его абсолютно точно не помню. Но если человек с какой-то проблемой работает в течение полугода, особенно перед сном, пишет на бумаге, то наше сознание понимает, что это одни из самых важных информаций, какие в жизни есть. И закачивает в такие глубины подсознания, что, как говорится, можно вырубить только топором. Ну вот, скажем, очень яркий пример подобной программы – это таблица умножения. Вспомним, как мы ее учили в школе. Дважды два – четыре, пять и пять – 25. Отвечали, писали. Что вы со мной делаете, не могу забыть таблицу умножения. Шестью шесть откуда-то автоматически вылетает 36. Могу я забыть таблицу умножения? Вы знаете, могу. По методу Шичко. Вот если неделю перед сном пописать абракадабру, скажем, 6 и 6 – 36, 7 и 7 – 37, 8 и 8 – 38, а через неделю вам попадется 8 и 8, начните на пальцы вкладывать. Потому что вылетать будет не 64, а 38. Но нам с вами вот эту таблицу умножения забывать не надо. А вот ложные программы таким образом разрушаются и вытесняются из нашего подсознания вот этими новыми представлениями, которые мы сами себе своей рукой перед сном записываем на бумаге.
Вот вы сказали, что этим методом Шичко нужно пользоваться минимум полгода, насколько я поняла. А вот из Киева к нам пришел вопрос, а через какой промежуток времени виден результат вообще после использования этого метода?
Вы знаете, результат виден практически сразу. То есть в течение 2-3 дней человек начинает писать, и у него, скажем, у курильщика пропадает тяга к табаку. Вот это удивительная вещь, но она действительно у него пропадает. У него за дня выходит яд, наркотик из организма, идет очистка, ломка наркотическая, табачная. А потом-то ведь курильщика что заставляет курить? Только программа в голове, что ему надо, что все курят, и он должен курить. То есть это видно буквально, вот, скажем, к алкоголю пропадает практически после первого же вот написания дневника. Он уже на утро совершенно равнодушно идет мимо этой пивной, и его туда уже не тянет, потому что у него в голове новая доминанта, что это яд, что он человек трезвый, нормальный человек, а те, которые стоят в очередь за пивом, это люди сумасшедшие. А стать сумасшедшим ни один человек, наверное, уже не хочет. Но эту же программу надо ее укрепить, надо ее знать в такую глубину подсознания, чтобы она навсегда в голове осталась. И вот для этого как раз и работает. Люди в течение полугода. А так, очень быстро. И вот у нас по перееданию программа. Человек работает, пишет, где-то на четвертый день уже пишет себе установку, скажем, на однодневное лечебное голодание, и вы знаете, просыпается и есть не хочет. Он целый день не хочет есть. Хотя до этого он не мог и часу без этого бутерброда, без этого, понимаете, семечек, без этих чипсов, он не мог себя даже представить. А тут просто пропало желание. Он довольный, веселый, есть не хочет. Вот это удивительная вещь. Почти результат он практически очень быстро получается. Но самое главное, этот результат надо, конечно же, человеку закрепить. А вот закрепляется он как раз в течение вот этого полугода. Ну, в отдельные дни. Я, между прочим, хочу сказать, что вот ведение дневника перед сном – это, наверное, один из самых мощных факторов самосовершенствования человека. Вот у нас на Руси все великие люди писали дневники. Мы сейчас сделали обратный вывод. Все, кто писали дневники, они стали великими. Потому что человек, который ведет дневник, он живет осознанно. Он осознает каждый прожитый день. Вечером садится, лист бумаги. Ты можешь кого угодно обмануть, но себя-то обманывать не будешь. И ты на бумаге напишешь то, что ты есть на самом деле. Что ты доброго в мир принес за этот день. Что-то, может, не удалось. Какие-то планы на завтра, на ближайшее будущее. И человек сидит перед сном, пишет, пишет, пишет. И вот эти установки срабатывают, срабатывают очень и очень здорово. У молодежи сейчас, конечно, утеряна культура писания дневников. Вот я помню, даже я в школе учился, даже я писал, вел дневник. Девчонки вот все поголовно писали дневники. Ну, пусть наивные, пусть, так сказать, там про мальчиков что-то там, про любовь, еще. Но все равно же они в этих дневниках хотели стать лучше, добрее, мягче, привлекательнее, красивее, желанней. Они же не писали там, что хочу там быть стервой там, или прочее. Как говорится. И вот, а сейчас у молодежи это, к сожалению, утеряно полностью. Тем более вот с этой вычислительной техникой, где эти СМС-ки, рука не работает, а рука должна работать, она должна писать. Недаром в свое время у нас был целый урок чистописания. Была даже оценка за чистописание. Учили пером писать, чернилами, очень красиво, с нажимом там и так далее. Вот у японцев, скажем, у них до сих пор они кисточкой пишут. Это очень-очень важный момент. Вот это вот все, что делает человек своей рукой. Потому что мозг развивается через руку. А если рука будет только пальцем кнопки жать, то тут, конечно, деградация наступит очень быстро.
Вот вы как раз опередили мой вопрос. Я хотела как раз уточнить, если фраза «подобный настрой перед сном» будет написана, вернее, даже не написана, а напечатана на компьютере, как многие люди сейчас больше этим способом общения пользуются, этим способом написания, то толку от этого не будет?
Нет, не будет. Это тоже, это мы уже проверили.
Угу. Ясно. И еще вот хотела бы я уточнить. Вы сказали такую фразу, что нужно писать перед сном, вот когда человек уже практически клюет носом. То есть, насколько я понимаю, уже как бы частично где-то сознание должно быть отключено. А если вот человек еще бодрствует перед сном, допустим, напишет за час до сна эту фразу и пойдет там еще в ванну, зубы почистить или что-то такое сделает, так можно? Или прямо непосредственно перед сном это нужно делать?
Метода, что все это пишется непосредственно перед сном. То есть человек все дела сделал. Все, зубы почистил, умылся и прочее. Разобрал кроватку и прежде чем лечь в кроватку спать, сел и поработал со своим вот этим дневничком. Поработал после того, как последнюю точку поставил в кроватку, глазки закрыл, уснул. И вот тут у него и начинается работа. Дело в том, что наш мозг, ведь он ночью работает намного интенсивнее, чем днем. Днем у человека мозг работает на восприятие информации, а ночью он эту информацию перерабатывает. И очень важно, чем перед самым засыпанием вы загрузите свой мозг. Если вы Штирлица насмотритесь по телевизору, будьте уверены, всю ночь он у вас будет там Мюллера гонять. Если ребенок, скажем, ужастиков по телевизору насмотрелся, всю ночь его будут кошмары. Если перед сном он взял и поработал со своим сознанием, что-то доброе, хорошее, установки себе написал, с какими-то отрицательными вещами разобрался, то ночью у него как раз и будут разрушаться ложные представления и формироваться вот эта вот новая программа. Но я бы еще хотел, Олеся, немножко в заключение. Я чувствую, у нас уже к концу наш эфир где-то подходит.
Ну да, у нас осталось еще несколько вопросов, которые хотелось бы разобрать. Слушатели тоже хотят с вами пообщаться, задать свои вопросы.
Сижу сейчас перед компьютером в скайпе. И я бы хотел, как специалист по восстановлению зрения, дать несколько рекомендаций людям, которые работают с компьютерами. Вот это тоже очень важный момент, чтобы не посадить свое зрение, чтобы не лишиться глаз. Есть приемы, когда можно работать с компьютером и при этом не только даже не портить зрение, а его и тренировать. Ну, во-первых, надо брать все блики. То есть все блики, которые есть, надо так посадить, чтобы не было отражения ни окна, ни ламп, ничего. Потому что они очень сильно раздражают психику, наличие этих бликов. Второе, что нужно сделать, это установить максимально возможный размер шрифта, чтобы глаза не напрягались, чтобы спокойно человек мог видеть. Третье. Работать надо вечерами и ночами в освещенной комнате, чтобы в комнате было обязательно светло, чтобы была возможность время от времени отвлечься от компьютера, от экрана, посмотреть вправо, влево и так далее. Четвертый важнейший момент. Устали ваши глаза, а глаза устают время от времени, устают за компьютером. Не надо их мучить дальше. Отложили компьютер в сторону, потерли руки до тепла, скрестили ладошки ладонями к себе и надели эти ладошки себе на глаза таким образом, чтобы перекрещенные пальцы оказались по центру лба, нос торчал между мизинцами, а глаза бы попадали точно в центр, в ямочки ладоней. Это упражнение на английском языке называется пальминг. Это одно из лучших упражнений для расслабления и отдыха глаз. Скажем, 4-5 минут посидели, отдохнули глаза. Дальше они у вас будут готовы к дальнейшей плодотворной зрительной работе. Следующий момент. Почему у людей устают и болят глаза при работе длительной за компьютером? Да потому что это дурная, глупая привычка – вылупить глаза и сидеть полчаса смотреть в этот экран, не моргая. Высыхает слизистая поверхность оболочки глаза, и это как раз и создает ощущение рези в глазах, усталости, боли. Поэтому надо выработать очень полезную привычку, как можно чаще моргать. Человек, когда моргает, он снимает, во-первых, напряжение с глаз, во-вторых, увлажняет вот эту слизистую поверхность. Еще одна рекомендация очень важная. Нужно подобрать цвет шрифта или цвет фона. В оптике существует понятие «дисперсия света». Она гласит, что разные цвета с разной силой преломляются в оптической системе. Причем красный цвет, как правило, меньше преломляется, а синий больше. И поэтому, скажем, близорукие лучше видят красное, а дальнозоркие лучше видят синее. И надо подобрать свой цвет. Делается это очень просто. В любом канцелярском магазине попросите стержни всех цветов. На чистом листе бумаги распишитесь всеми цветами. Положите этот лист с росписями на подоконник, отвернитесь, поморгайте, а потом раз, бросили легкий взгляд на этот лист, и та роспись, которая ярче всего вам бросится в глаза, это ваш цвет. Такие стержни купите, ими пишите, и именно такой цвет подберите для шрифта на вашем компьютере. Он оптимальный для ваших глаз. Ну и если вы будете вот эти все рекомендации выполнять, вы увидите, что зрение у вас не будет портиться, глаза не будут уставать, и вы сможете все-таки, сейчас уже никуда от прогресса не денешься, сможете работать за компьютером и сохранить свое зрение.
Спасибо вам за эти рекомендации. Вот я хотела бы вернуться все-таки к практическому применению метода Шучко. И вопросы у нас в связи с этим возникли у слушателей. Два практически идентичных вопросов. Например, вот Ольга из Москвы спрашивает. Если по аюрведе ложиться нужно часов в 9-10, но спать я не настолько еще хочу, чтобы было полусознательное состояние. То есть ложусь спать в ясном уме. Неужели нужно не спать до 11-12 и ждать, когда уже глаза начнут слипаться?
Ну, 11-12 это же все понятие относительное, понимаете? То есть, если человек встает в 5 утра, то он уже в 9 часов уже хочет спать и в 10, и у него это будет очень мощное просонное состояние. Весь вопрос, во сколько он встает. Если он встает в 9 утра, то ясно, что он спать не будет хотеть через 12 часов и через 13. Поэтому это все регулируется как раз временем вставания человека. Когда он просыпается, встает и начинает активно работать, действовать. Кстати, утренние часы, наверное, самые плодотворные часы и для творчества, и для работы. Поэтому вставать надо раньше, ложиться надо раньше. И все равно человек к вечеру устает, и вот это просонное состояние, его можно очень активно и хорошо использовать именно перед сном.
Вот благодарность вам шлет также наш слушатель Олег. Пишет он: большое спасибо Владимиру Георгиевичу за его лекции. Я отказался от всех видов алкоголя, от чая и кофе даже уже 4-й год и чувствую себя отлично. Вот просто он поделился такой своей реализацией. А есть у нас также еще вопрос от наших слушателей. Вопрос по поводу исправления зрения. Если зрение плохое, около -5, без очков только сплю. Как тогда поступать? Писать на ночь, что очки калечат глаза, или не носить очки?
Все-таки я бы не советовал так сразу заняться таким вот самолечением, как говорится, что сразу отказаться и прочее. Я ведь провожу курсы, это недельные курсы, в частности, я в Москве вот регулярно сейчас провожу курсы, и можете подсказать, если есть москвичи, санкт-петербургцы, в Санкт-Петербурге регулярно провожу эти занятия, в других городах, можно подсказать им телефон мой, моего центра, вот именно по зрению, где мы реально можем людям помочь и в восстановлении зрения, и даже в избавлении от многих глазных болезней. Человек начинает заниматься по нашей методике, эти болезни проходят. Телефон 8-915-388-60-40. Вот сейчас я в Москве, как раз сегодня у меня 5-е занятие, и уже люди довольны, уже больше половины сняли очки и обходятся довольно хорошо без очков. Поэтому это все, реально все возможно. А вообще в интернете есть, как раз моя ходит лекция «Верни себе зрение». Это лекция, вводная лекция, двухчасовая, где я даю начальные упражнения, безопасные для человека, потому что все-таки это глаза, и надо под руководством специалиста восстанавливать зрение. Но вот по этой лекции, если у вас небольшое расстройство зрения, скажем, там плюс-минус 2, то многие люди сами совершенно спокойно и снимают очки, и восстанавливают зрение самостоятельно. Ну а при минус 5 я все-таки советую поискать специалистов. У меня целая школа профессора Жданова, много моих коллег работают в разных регионах нашей страны, и на востоке, и на юге, и за границей даже. Поэтому имеет смысл поискать и найти подобные курсы.
Спасибо. Есть у нас также пару слушателей, которые лично хотят пообщаться с вами в скайпе, то есть в эфире Аюрведа Радио, попасть в наш эфир. И вот одну из наших слушательниц я подключаю к нашей беседе. Общение происходит, я напомню, опять же, через скайп, и мы сейчас услышим голос слушательницы, которая хочет задать свой вопрос, который касается либо улучшения зрения, либо отказа от вредных привычек. Но пока пишет, что не удалось соединиться, не получается что-то почему-то. Хорошо, тогда я попробую переподключиться. Вот сейчас также и Владимира Георгиевича я переподключу в скайпе, чтобы у нас не потерялась связь. Я напомню, что наш имейл radio@tarsunov.ru. Продолжается наш эфир еще несколько минут, он будет продолжаться, и мы рассматриваем ваши вопросы, пришедшие как в письменном виде на этот имейл, так и вы лично можете задать свой вопрос. Да, отзвонившись к нам по скайпу, вот Владимир Георгиевич снова с нами. Кажется, у нас был еще звонок. Сейчас я найду, кто же к нам звонил. Да, вот, похоже, Александр вторым пытался к нам дозвониться. Сейчас я его тоже постараюсь подключить к нашему эфиру, к нашей беседе. И мы услышим его вопрос. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Добрый день, Александр. Если у вас включено радио, вам нужно сейчас его выключить, чтобы мы могли общаться через скайп.
Да-да, я выключил радио, спасибо.
Угу. Вы уже в прямом эфире можете задавать вопрос. Так, что-то пропал. Александр, опять связь как-то оборвалась. Что-то у нас такое происходит. Сейчас попробуем снова связаться. Алло.
Да, добрый день. У меня есть вопрос к Олегу Георгиевичу. Скажите, если проблема, к примеру, не одна, да, вот прописать, их надо прописывать все вместе или как сделать очередность прописки программы?
Ну, я думаю, что надо, в общем, взять какую-то центральную, важную, главную, и прежде всего ее прописать. Ну, скажем, вот такие, как говорится, обычные люди, конечно, самая главная проблема, мать всех пороков и болезней – это алкоголь. Значит, надо разобраться с алкогольной проблемой, а дальше уже и начинают автоматически решаться и многие другие проблемы. Ну, если, скажем, у вас проблемы есть со здоровьем, то можно перед сном себе писать оздоровительные установки. Есть, кстати, очень хорошая работа профессора Сытина Георгия Николаевича. Это вот настрой исцеляющий. Можно оттуда кое-что брать и именно перед сном себе вот эти вещи писать. Они очень хорошо помогают человеку, в том числе избавиться и от болезней, как ни странно. Терапия, ведь изначально слово терапия – это лечение словом. Лечение словом – вот, собственно говоря, суть нашего метода.
Спасибо Александру за звонок, спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. Есть у нас несколько писем еще, которые я зачитываю. Вот, например, Екатерина из Минеральных Вод спрашивает, как вы относитесь к хорошей программе исцеления от вредных привычек «12 шагов анонимных алкоголиков», которые широко пользуются во всем мире?
Ну, вы знаете, я сказал бы так. Дело в том, что вот эта программа, человек все равно остается алкоголиком. Вот это очень и очень плохо. У него программа, что он алкоголик, что ему пить нельзя, что он все-таки как-то даже мучается от этого, а все остальные люди нормальные. Вот суть-то и именно у Шичко вся прелесть заключается в том, что человек снимает с себя понятие алкоголик. Он становится нормальным человеком. А люди, которые по праздникам пьют, это люди сумасшедшие с его точки зрения. И все. И у него уже нет никаких мучений, нет никаких, так сказать, копаний в себе. А вот эти 12-шаговые, я знаком с этими методиками, они, к сожалению, все-таки человека оставляют в убеждении, что он алкоголик, что ему пить нельзя. По методу Шичко пить не нельзя, а не надо. Понимаете, человеку это не надо. И это совершенно другой подход и совершенно другой подход и к психике человека. Ведь знаете, избавить от алкоголя, чтобы человек не пил, можно многими способами. Зашить ампулу, загипнотизировать, сказать, что выпьешь, умрешь. Но страх держит, и человек мучается от этого, и характер у него меняется. А можно по методу Шичко разрушить эту ложную, глупую установку в голове, что надо пить, и записать себе мощнейшую доминанту. Надо жить трезво. Трезвый человек, нормальный человек, пьющий, курящий человек, человек сумасшедший. Все. И у человека все становится на свои места, и он живет и радуется жизни. И нисколько не мучается от того, что он землю не ест, понимаете, там трубу стальную не грызет. Не мучается он от того, что нет у него в жизни алкоголя, табака, наркотиков, вообще других прочих отрицательных вещей.
Спасибо. Я подключаю также к нашей беседе Ирину. Она тоже пришла к нам со своим вопросом. Сейчас мы услышим его. Алло. Алло. Здравствуйте, да-да. Ирина. Можете задавать свой вопрос.
Алло, алло, здравствуйте.
Да, мы вас слышим, и вы уже в прямом эфире.
Спасибо большое. Хотела выразить благодарность за обнаружение подобного рода методики. Это для меня очень важно. Просто ищу очень давно способ избавления от зависимости, но от зависимости несколько иного характера, любовного характера. Вот как насчет от избавления такой зависимости? Подходит ли этот метод? И что нужно, какие установки нужно писать в четвертом пункте, чтобы изменить эту программу, которая засела вот в голове и приводит вот к таким нехорошим, так сказать, последствиям, потери покоя, сна, здоровья, вот такого плана проблема.
Ну, во-первых, вы выясните, является ли это проблемой, ведь потребность человека любить, любить других людей, это же очень важно, и лишать себя этого, наверное, не надо. Другое дело, если это принимает какую-то патологическую форму, то тут надо, в общем, подумать. Надо подумать, может быть, влюбиться в в другого человека, и тогда все это дело у вас пройдет. Надо жить. Надо жить, любить, любить людей, любить, в общем-то, и себя не забывать любить. И тогда, я думаю, все у вас нормализуется. Но здесь, как вредная привычка, некоторые люди мучаются там от ревности, мучаются от неразделенной любви. Это глупость, значит, человек этот недостоин, или я ему не ровня. А я просто буду искать в жизни достойного себе человека, который меня бы понимал, меня любил, и с мучениями этими расстанусь. Вот и все. То есть надо жить начать, а не мучиться. Так мой вам совет.
Спасибо вам огромное. Попытаюсь. Спасибо большое.
Спасибо
вам доброго. С Новым годом.
Сделайте. Спасибо большое. Вас тоже с наступающим Новым годом.
Спасибо, Ирине, за участие в нашем эфире. Ох, хотелось бы еще много вопросов разобрать. Приходят к нам как звонки, так и вопросы. Еще мы задержимся на несколько минут. Вы не возражаете, Владимир Георгиевич?
Давайте, конечно, что
ж. Хорошо, вот есть вопрос по важной, по основной проблеме от Анны. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, моему старшему сыну 8 лет, мы с мужем не пьем, но дедушки на праздниках пьют, и ребенок это видит. Я так понимаю, что ему надо менять программу. Это сделать, как вы объяснили, написать перед сном все на бумаге? Это достаточно сделать один раз или много раз писать? Ну, видимо, этот вопрос приходил еще до того, как вы объясняли, что нужно полгода это писать. Ну, вот в данном случае вообще применим этот метод?
Вы знаете, я думаю, что надо все-таки поработать не столько с сыном, сколько с дедушками и с бабушками.
Угу.
И ведь здесь центральный вопрос. Вот своим дедушкам и бабушкам вы скажите такую вещь. Вот сидит маленький мальчик. Что вы ему скажете? Надо пить или надо жить трезво, как твои родители? Или надо пить, как вот дед и бабка. Если вы будете ему говорить, что надо пить, то ясно, что этот ребенок у вас начнет пить. Если вы даже не будете говорить «надо пить», но сами на его глазах это употребляете, и он это знает, у него тоже будет разовьется любопытство, и нет гарантии, что где-то в компании своих сверстников, 8-9-10-летних детей, он не приобщится к этому делу. Поэтому это важный момент. Но я хочу сказать, что для детей, конечно, самые авторитетные люди – это их родители. Позиция родителей должна быть не просто такая «я не пью и ничего». Нет, она должна быть наступательная, трезвенческая. Ребенку всюду подчеркивать, что вот люди трезвые, а вот есть люди, вот у которых одурманили себя вот этим ядом. Это ненормально, этого никогда не надо делать, допускать, а вот жить так, как мы живем. И тогда вот этот положительный пример родителей, конечно, для ребенка будет определяющим. Вот у меня ведь мои тоже две дочери взрослые выросли, ведь вокруг же море алкоголя, море сверстников, которые употребляли, но ведь они выросли трезвые, потому что у нас в доме этого не было, у нас в доме наоборот было неприятие ни алкоголя, ни табака. Я вот даже скажу, в начале перестройки у нас очень активно рекламировали водку по телевизору. Сейчас это вроде трудно себе представить, но это так было. Распутин моргал, там вот водка Распутин, очень много этой рекламы шло. И всякий раз, когда эта реклама шла, я своим девчонкам, дочкам, они еще маленькие были, я кричал им: девчонки, бегите сюда, скорее смотрите. Вот это враг, сволочь работает на нашем телевидении. Этот враг поставил цель убить, уничтожить ваших будущих мужей, уничтожить ваших будущих, искалечить детей. Упаси вас Господь, хоть когда в жизни прикоснуться к этому яду, к алкоголю и табаку. И вы знаете, мне мои дочери поверили, потому что у нас в семье этого действительно нет и не было. Ну, а если кто-то употребляет, надо сказать, что это человек нездоровый человек, у него не все в порядке с головой, он себя травит этим ядом. Ну, вот я просто говорю, насчет детей, это самый важный вопрос, и это водораздел. Что делать, что сказать ребенку, трезво жить или пить? Вот быть или пить, вот в чем вопрос.
Спасибо вам за все эти ответы. Есть у нас отзыв такой от Ольги из Тюмени. Она пишет: огромное вам спасибо, причем слово «огромное» написано огромными буквами. Спасибо за такую полезную информацию. Мне метод Шичко помог зачать, выносить и легко родить здорового ребенка. Я писала около месяца себе установки на ночь. Вот Ольга уже, оказывается, использовала этот метод в своей жизни.
Молодец. Я просто рад за нее и желаю ей счастья, здоровья и ей, ее мужу и ее ребенку.
Поздравляем Ольгу, молодую маму, насколько я поняла. И вот, вы знаете, Владимир Георгиевич, хотела я еще уточнить такой момент. Вот метод Шучко, он используется при борьбе с вредными привычками. Но вот когда у человека уже плохое зрение, это же не вредная привычка, это уже болезнь. В таком случае писать на ночь, ну, толку особого и нет.
Вот как здесь тоже, понимаю. Видите, у вас срабатывает стереотип отрицательный. Ага. Плохое зрение – болезнь. Нет. Вы знаете, вот скажем, близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм – это не болезнь. Это не больные глаза, это расстройство зрения. Это неправильная работа шести глазодвигательных мышц. И человек может нормализовать работу этих мышц и снова начать прекрасно видеть без очков, так же, как в очках, даже лучше. Вот это не болезни. А болезнями являются, скажем, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, макулодистрофия, атрофия зрительного нерва. Вот это болезни. Но одна из основных причин этих заболеваний – это застойные явления в глазах. Это нарушение кровоснабжения глаза, нарушается обмен веществ, и начинаются там шлаки, закупоривают выводные отверстия, повышается давление, болезнь глаукома, шлаки высаживаются на хрусталик, в стекловидное тело, катаракта и так далее. Так вот, надо тут разделить. И вот то, что это не болезнь, а расстройство зрения, это мы по методу Шичко-Бейтса людям очень здорово помогаем. Более того, люди, начиная делать эти гимнастики для глаз, они восстанавливают кровоснабжение глаза, у них рассасываются и вот эти вот болезни. А вообще метод Шичко – это очень интересный метод. И я вот дам еще раз все-таки свой телефон: 915-388-60-40. И вот мой коллега, профессор Сидоров, он живет на Алтае, в Белокурихе, в курорте, у него там свой центр. Он, скажем, очень успешно сейчас избавляет людей от заикания. Знаете, я просто поражен. Я видел людей, которые приходили и слова сказать не могли. Они через 8-10 дней у него нормально говорили, пели, общались. То есть вот это вот, даже вот сюда, понимаете, вот такой вот интересный выход. Он вообще очень творческий человек, Александр Михайлович, профессор. Он применил этот метод и для диабета, избавления у людей, нормализации вот работы поджелудочной железы, нормализации сахара. Вот сейчас он разработал, я говорю, очень эффективный. Я был в Новосибирске, увидел метод избавления от заикания. Вообще мы на пороге очень больших открытий в области мозга. Ведь мы про свой мозг почти ничего не знаем. А он у нас... Это такая машина, никакой вычислительный компьютер с нашим мозгом сравниться не может.
Спасибо. Вот в таком случае, если мы можем писать по методу Шучко про зрение что-то, то Татьяна из Одессы спрашивает, нужно писать в позитиве или в негативе? То есть конкретнее, как она просит вам примеры конкретные?
У некоторых людей, почему некоторые люди, вот здесь можно в негативе писать, потому что некоторые люди могут все негативное делать, и что ж поделаешь. А вот как поступлю я, как в этом случае поступлю я, здесь, конечно, только позитив. Только позитив. Можно даже негатив и не писать, а установки себе позитивные перед сном задавать, и они будут срабатывать.
Спасибо. Ну и, наверное, последний вопрос в этом в эфире. Проведение дневника спрашивают. Как именно его нужно вести? Просто записывать события дня вечером? Или как-то работать с ним? Можно ли подсказать, как именно, чтобы работать над собой? Такой вопрос. Возможно, мы повторялись уже.
Прежде всего, это должен быть такой нравственный дневник. То есть вы должны, как говорится, понять, что вы доброго, хорошего. И что, может быть, ненужного, плохого за день совершили. Вот это важный момент. И в любом случае вы это плохое уже совершать не будете. Вот в таком ракурсе должен быть дневник. А для избавления от вредных привычек это вот этих четыре вопроса основных. В каком случае некоторые люди, многоточие, вот здесь можно все что угодно подставить. зачем они это делают. Второй вопрос, что в этом неправильного, плохого. Третий вопрос. А четвертый вопрос, как в этой ситуации поступите вы. И вот здесь уже можете себе расписать программу поведения в той ситуации, в которой в свое время вы вели себя неадекватно, плохо и так далее. И вот это как раз и будет метод Шичко, разрушение ложных представлений в мозге и формирование новых. Поэтому желаю вам всем успеха, желаю вам всем счастливого, трезвого Нового года и новых успехов. Сегодня обещали, это тоже какая-то глупость, и людям в голову вбивали о конце света и так далее. Вот в свое время Олег Геннадьевич выступал в прошлом году на Новый год здесь, в Москве, я тоже был на этой встрече. Он сказал, да, конец света для темных сил, ну и начало света для светлых сил. Я думаю, он в этом во многом прав.
Да, действительно, у нас на сайте было написано, что у кого конец света, а у нас новый интересный прямой эфир. Вот именно с вами, Владимир Георгиевич, спасибо вам большое. Да.
Ладно, спасибо, Олеся, спасибо. Да. Успехов всем слушателям Аюрведа Радио.
Всего доброго, до свидания. А я скажу всем слушателям, что подобные эфиры с Владимиром Георгиевичем у нас еще будут намечаться. Следите за новостями Аюрведа Радио. Такие эфиры будут проходить не каждую неделю, но, возможно, где-то разочек в месяц. Как получится у нас, как будет время у Владимира Георгиевича. Вот такая интересная у нас беседа была на протяжении 1 часа 25 минут. А если вы хотите записать номер телефона, который указывал Владимир Георгиевич, или не запомнили, возможно, 4 этапа, 4 вопроса, на которые нужно ответить, написать ответ, на которые, используя метод Шичко, то знайте, что этот прямой эфир, как и все остальные, у нас будет выложен на сайте. Как это у нас обычно бывает, через пару дней, может быть, немного больше, но обязательно будет выложен в университете в разделе «Разное». Также сегодня, именно сегодня, будет повтор в записи этого же прямого эфира. Сегодня это будет в 21.00 по Москве. Так что, если вы услышите голос Владимира Георгиевича с 21.00 до 22.30, сегодня, то вопросы уже присылать не нужно, а просто слушайте то, что вы уже слышали, чтобы лучше запомнить. Да, напомню, что это была беседа с Владимиром Георгиевичем Ждановым. Меня зовут Олеся, и это Аюрведа Радио. Все самое полезное, самое познавательное. Именно у нас. Оставайтесь с нами в эти предновогодние дни.